Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Чужие для своих. Кто поможет вынужденным переселенцам из Курской области? Мазут опасно для жизни. Первые жертвы среди волонтеров на пляжах Анапы. Искали помощи, попали в рабство. Что не так с рабочими домами в России?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 6 годам колонии суд в Самаре приговорил тяжелобольного музыканта Андрея Шабанова. Его признали виновным в пропаганде терроризма и в публичных призывах к деятельности против безопасности государства. Шабанов – инвалид второй группы. Дело против него возбудили из-за постов в Фейсбуке, в которых, по мнению следствия, он призывал бороться с Владимиром Путиным и действующей властью, в том числе путем финансовой поддержки Вооруженных сил Украины, Легиона Свободы России и Русского добровольческого корпуса, которые признаны в России террористическими, а также с помощью диверсий. Шабанов признал вину и раскаялся. К 6 годам и 5 месяцам колонии суд в Краснодарском крае приговорил 64-летнего свидетеля Иеговы Алексея Леликова. Его признали виновным в организации экстремистского религиозного объединения. По версии следствия, с октября 2020 года по март 2021 он, соблюдая меры конспирации, через интернет организовывал религиозные собрания и богослужения, а также, далее цитирую, вел проповедническую деятельность, направленную на пропаганду исключительности и превосходства последователей свидетелей Иеговы и дающую негативную оценку другим лицам. Вину Леликов не признал. Также к реальным срокам приговорили двух свидетелей Иеговы в Приморском крае. Игоря Ланчакова осудили на 7 лет колонии, Юрия Рядозубова – на 6,5. Суд признал их виновными в организации деятельности экстремистского объединения. Еще 5 верующих, проходящих по этому делу, признали виновными в участии в экстремистской организации и приговорили к условным срокам. В 2017 году российские власти объявили религиозную организацию свидетелей Иеговы экстремистской и запретили ее деятельность в России. С тех пор сотни верующих подверглись преследованиям. В Рязани возбудили дело о вымогательстве против 3 местных журналистов – главного редактора «Новой газеты Рязань» Алексея Фролова, главреда издания «Вид сбоку» и председателя местного «Яблока» Константина Смирнова и сотрудницы телеканала «Край Рязанский» Натальи Смолениновой. Следствие утверждает, что они вступили в сговор и вымогали 1 200 000 рублей у временно исполняющего обязанности главы фонда капремонта Рязани Алексея Рогатовского, обещая за деньги прекратить негативные публикации про него. Утверждается, что чиновник передал им деньги, после чего всех троих задержали. Фролова и Смирнова отправили в следственный изолятор, Смолининову под домашний арест. Суд в Благовещенске оштрафовал на 350 тысяч рублей местного жителя Кирилла Мехедова из-за донатов 300 рублей фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, который в июне 2021 года российские власти объявили экстремистским и запретили его работу в России. На 300 тысяч рублей суд в Тольятти оштрафовал местного жителя Юрия Бабкова, также за пожертвование ФБК. За 5 месяцев он 6 раз перевел фонду по 300 рублей. В обоих случаях, по данным следствия, осужденные переводили деньги ФБК уже после признания организации экстремистской. На 50 тысяч рублей суд в аннексированном Севастополе оштрафовал 29-летнюю местную жительницу по обвинению в пропаганде Child Free. По информации пресс-службы МВД региона, она публиковала в своих соцсетях, далее цитирую, «мизантропические посты, в том числе высказывания о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни». Это первый известный журналистам случай привлечения к ответственности по этой статье. Закон о запрете пропаганды Child Free в России приняли в ноябре 2024 года. В Башкортостане двоих полицейских, Айнура Гелажева и Асылбека Тунгатарова, пытавших человека, приговорили к 6,5 и 7 годам колонии. На это решение суда обратило внимание издание «Медиазона». По версии следствия, в сентябре 2023 года они ради улучшения своей карьеры похитили человека, вывезли его в лес, а затем избили, далее цитирую, с целью его запугивания и склонения к даче показаний, изобличающих других лиц в незаконном обороте наркотических средств.
Взрыв авиабомбы в школе-интернате в Судже 1 февраля унес жизни 6 россиян. Еще около 100 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести. Российское министерство обороны обвинило в случившемся ВСУ, но свидетельства очевидцев подтверждают скорее версию украинской стороны. По зданию ударила российская авиация. Эта трагедия снова напомнила о судьбе российских граждан, оставшихся в зоне боевых действий в Курской области, и о судьбе беженцев, которые вот уже полгода безуспешно пытаются добиться помощи от властей. Подробности у Романа Перла.
Второй этаж здания словно срезало ударной волной. Повсюду битое стекло, пыль и обломки бетона. Здесь обычно укрывались мирные жители, граждане России, от российских же обстрелов. Под пылью на стене еще читается огромное граффити «Люди». Вот так это здание выглядело совсем недавно. Такие надписи на домах делают мирные жители в надежде не попасть под удар.
Встать может!
Брам!
Из-под завалов вытащили около 90 человек. Четверых спасти не удалось. Еще двое погибли в больнице. В трагедии украинская сторона обвинила российскую армию. Москва назвала случившиеся провокацией ВСУ. Якобы украинцы сначала нанесли по интернату серию ракетных ударов. Но у многих беженцев из Суджи в захваченном городе остались родственники, друзья, знакомые, с которыми есть связь. И они уверенно говорят об одном мощном взрыве – взрыве авиабомбы. В провокации вооруженные силы Украины обвинила и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, вызвав неоднозначную реакцию беженцев. У них не улеглись еще эмоции от предыдущего скандала с омбудсменом. Недавно она опубликовала список пропавших без вести жителей Суджанского района. Но оказалось, даже не заглянула в этот небрежно составленный документ, в котором с удивлением свои имена обнаружили неэвакуированные беженцы и родственники пропавших, которые обращались к Москальковой. Нашлись в нем и погибшие, и даже строки, которые включали в себя целые группы людей. То есть еще и общее число суджанцев по ту сторону фронта оказалось занижено.
Простите, пожалуйста, вы его вообще открывали? Вы видели, что там написано? Это не список. Это плевок в лицо людям, которые 5 месяцев ничего не знают о своих близких. В этом списке люди, выехавшие из Суджи. В этом списке люди, подававшие данные о своих близких. Самое страшное, что, конечно, там остается не 500 человек, а порядка 3000.
Родственники россиян, оставшихся в Суджи, не раз обращались с просьбой организовать гуманитарный коридор для эвакуации из зоны боевых действий. Но власти на эти предложения не отвечают. Зато уже полгода обещают, что вот-вот выбьют ВСУ из Курской области, не уточняя, когда.
Точно совершенно их выбьем. Абсолютно точно. По-другому быть не может. Но вопрос о конкретной дате, извините, я сейчас просто не могу этого... Я представляю. Я знаю, есть же планы.
В план Путина, очевидно, не вписалась помощь тем, кто смог сбежать с занятых украинскими военными территорий. Беженцы из Суджи полгода живут в пунктах временного размещения, либо арендуют квартиры в Курске за свой счет. Полученные в сентябре 150 тысяч рублей у многих давно потрачены.
Власти не нарушают Конституцию, скажите мне!
Суджанцы уже регулярно собирают многочисленные митинги в центре Курска, требуя хоть каких-то компенсаций за утраченное жилье и социальной помощи. Но добились пока только смены губернатора. Новый, временно исполняющий обязанности главы региона, Александр Хинштейн, назначенный в декабре, начал работу ярко. Во-первых, потребовал разойтись.
У нас есть ограничения на одновременный сбор более 50 человек в одном месте. И, извините, это требование закона.
Во-вторых, запретил суджанцам называть себя бомжами.
Нет, это не бомжи, потому что бомж — это лицо неправда. Бомж — это лицо без определенного места жить.
А у нас есть?
Все получите сертификаты.
Но затем все же признался, никто компенсировать потерянное жилье курянам не будет.
Не потому, что мы не хотим этого сделать, а потому что нам предстоит, вы представьте, сколько сел, поселков, дорог всего уничтожено. Школы, больницы, поликлиники, магазины, аптеки, дома ваши. Мы за счет чего это все будем восстанавливать?
Вот так сегодня выглядят деревни в других приграничных районах Курской области, Рыльском и Беловском. Часть домов сохранилась, но им также необходим ремонт. А на дворе зима. Пострадавшие самостоятельно посчитали средний размер необходимых компенсаций. Это 825 тысяч рублей. И готовы предоставить властям расчеты. Но слушать их никто не желает.
Я вас уже слышал и слышал не раз, и я знаю все, что вы скажете.
Из-за боевых действий в Курской области свои дома только по официальным данным покинули 112 тысяч человек. А с начала 2025 года в регионе прекратили выплаты компенсации зарплат всем переселенцам с приграничных территорий. Это просто не выделили деньги. Встретившийся накануне с Хинштейном Владимир Путин заявил, что в Курской области возникла, цитата, «необычная ситуация» и пообещал, что правительство с этим обязательно что-то сделает. Не сегодня, так завтра.
Поручу правительству прямо буквально сегодня, завтра, в ближайшие дни проработать все эти вопросы, и дополнительные решения будут приняты.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией федеральный координатор движения «Весна» Богдан Литвин.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Богдан. Вот буквально 5 февраля Владимир Путин принимал у себя временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. И говоря о фактическом захвате Суджу украинскими силами, о разрушении частных домов в Курской области, назвал эту ситуацию необычной. Необычная ситуация сложилась в Курской области, по словам президента России. Почему власти так относятся к этой истории? Почему не слышат ни требований, ни просьб беженцев из Курской области?
Мне кажется, они вот так вот, вольно или невольно, просто показывают свое совершенно искреннее отношение в этом плане, негативное по отношению к собственным согражданам. Мы можем на это смотреть просто во всей этой истории с Курской областью, как такую грустную иллюстрацию. Сначала у них там буквально недавно прошли выборы. Победил, в кавычках, кандидат, которого выдвинул Путин. И буквально в скором времени после этого его меняют на Хинштейна, который прям достаточно откровенно говорит о том, что ему на... Соответственно, граждан абсолютно наплевать, на их интересы наплевать, на их безопасность наплевать, на их благосостояние наплевать. Вот война идет, война превыше всего. Это вот такое вот отношение, то, что люди, граждане, личности и так далее, они вот где-то вот всегда на периферии общественного, ну, в смысле, государственного интереса. Не государство для граждан, а государство вот для геополитических интересов, которые, собственно, вылились в войну, соответственно. Угу. Поэтому это просто все очень искренняя демонстрация того, что мы вас... На вас плевать нам, в общем.
Я думаю, что очень многие люди, жители Курской области, которые вынуждены покинули свои дома, у них там родственники еще остались вот на этих территориях, которые сейчас находятся под контролем Украины, они... как-то пытаются с этим бороться, устраивают народные сходы, пытаются достучаться до властей, пишут во все возможные инстанции. Я не знаю, обращался ли уже кто-то из них в суды для того, чтобы добиться каких-то компенсаций, исполнения обязательств государства. Но почему их не поддерживают другие россияне? Ну, не знаю, например, из тех городов, куда переехало много людей из Курской области в связи со всей этой ситуацией военной. Или, например, жители Белгородской области, которым тоже тревожно, мягко говоря, живется, поскольку они граничат с Украиной. Почему вот эти мольбы, просьбы и даже протест остаются абсолютно не поддержаны на большой земле, что называется?
В принципе, сама ситуация с беженцами, не сказать, что полностью была проигнорирована, просто есть в обществе люди, которые уже активны. Я знаю, насколько я помню, были разные инициативы по помощи людям, которые покинули свои дома. Просто разные группы людей совершенно и в Петербурге, и в других городах там собирали какие-то вещи и так далее. Вот. Но в целом нужно понимать, что у нас деполитизированное, атомизированное общество, где... Люди выживают как-то и не участвуют в общественно-политической жизни. И это очень удобная для государства почва для того, чтобы поддерживать авторитарный режим. к людям относятся так, потому что, к сожалению, наше общество не субъектно. У кого-то есть страх, у кого-то лояльность, у кого-то желание подальше спрятаться от ужаса, который они видят. Ужас — это не то, что... Ну, там, у разных людей разные психологические реакции, скажу так. И вот это, кстати, то, что люди протестуют, это то, за что их стоит похвалить. Потому что люди действуют так, как, в принципе, и нужно в той ситуации действовать. Их риторика не всегда там условно мне близка, потому что они там не критикуют, понятное дело, Путина. Но, тем не менее, они действуют как раз как граждане. А вот властям на граждан все равно. Ну, вот это вот более, скажем, важная проблема. И, конечно, хотелось бы, чтобы люди начали осознавать свой в этом плане интерес, что пока у нас авторитарное государство, пока они как бы вне политики, и вот, знаете, часто бывают эти протесты, которые как бы говорят, мы вне политики.
Но часто бывают протесты, если говорить вот об этих людях из Курской области, где они начинают и протесты или открытые обращения со слов «Мы же вас во всем поддерживаем, мы вам делали все, мы, Владимир Владимирович, вот всегда обеими руками за вас, а вы нас кинули там, или ваши чиновники нас кинули, когда бобина это провернется».
Да. Да, знаете, просто есть вот в этом плане такой большой опыт нескольких десятилетий каких-то различных неполитических протестов, в том плане не напрямую политических, где люди часто говорят, ой, знаете, мы как бы вне политики, вот у нас есть просто наше конкретное требование, и мы хотим добиться там, чтобы государство сделало что-то, там часто бывает формула «царь хороший, бояре плохие». С одной стороны, люди правы, что они борются, но они этим как бы себе самим вредят, потому что если ты не политизируешь свой протест, он для властей остается безопасным, и таким образом на него меньше, соответственно, реакций. Но, с другой стороны, я не хотел бы осуждать людей. Я бы хотел, чтобы у них получилось все-таки осознать свой интерес в том, что... Им нужна демократия, не нужен вот этот авторитаризм, политизироваться. Но я, как человек там, под большим количеством уголовных дел, я не буду осуждать, если они там сейчас так не делают. Я бы просто надеялся, что это изменится.
Угу. Но вообще федеральные власти действительно в этой истории себя довольно странно ведут, и конкретно президент. Вот во время встречи с Александром Хинштейном, временным главой, или, не знаю, может, он наконец-то станет постоянным главой Курской области, заявил, что поручит принять дополнительные решения по денежным компенсациям жителям Курской области по утрате имущества. Меня вообще сама по себе формулировка вот это очень поразила. Принять дополнительные решения по денежным компенсациям. А какие именно решения? Может быть, решить их не выплачивать вовсе или что-то сделать с людьми, которые этих компенсаций требуют. Но в любом случае ощущение такое, что федеральные власти хотят все спихнуть на регион. Пусть вот там Хинштейн сам с этим и разбирается, и бюджет пусть Курской области сам с этим разбирается, или предприниматели, которых, может быть, подоют местные, что-то там этим людям дадут. А федералы хотят отстраниться. Это обманчивое впечатление или действительно имеет под собой какую-то основу, на ваш взгляд?
Это достаточно логично, как мы знаем о том, что вот есть сакральная фигура Путина, который за все плохое ответственность не несет, а все хорошее – это его достижение. Условно. Такая формула политтехнологическая используется. Для этого существует там фигура премьер-министра, на которого можно сложить на федеральном уровне ответственность. Для этого существует наш так называемый федерализм, когда тоже можно все спихнуть на регионы и так далее. Мы знаем, что, с одной стороны, у регионов все деньги отнимают, у них остается какое-то небольшое количество это. Полномочия отнимают, а вот за все проблемы, соответственно, должны решать они без полномочий, без денег, с назначенными представителями по факту, потому что никто не выбирал Хинштейна губернатором. И выборы, когда будут проходить, очевидно, с муниципальным фильтром, это никакие не выборы. Просто вот так вот, это, знаете, как вот есть формула тоже в нашей экономической системе, когда приватизация прибыли, национализация убытков. Вот здесь то же самое политически происходит. Путин начал войну, Но за последствия этой войны ответственности как бы не несет. Это все бояре плохие, губернатор не выполняет и так далее. Интересно, что в принципе в этой формуле Хинштейн на какой-то такой околорасстрельной должности, с одной стороны, выглядит, как будто его отправили в наказание. Так еще и как бы иногда не держит язык за зубами, в плане того, что он довольно откровенно говорит, а что мы вам тут будем помогать? Нам нужно оружие, снаряды для армии, вот это все. В демократическом государстве он бы просто после этого бы его карьера закончилась. А он это вот продолжает озвучивать. А вот, соответственно, вот эта вот формулировка про меры, вот это все, это тоже как бы уход тоже от какой-то от ответственности. Ну, там что-то вот решат. Может быть, а может нет. А потом он скажет, знаете, мы вам ничего не обещали, мы думали, подумали и поняли, что мы не можем этого себе позволить. Но, опять-таки, у нас из регионов деньги вынимают федеральный бюджет, и войну начало федеральное правительство. Так что, конечно, оно должно нести ответственность за все издержки, которые она этим породила. И, соответственно, оно и должно выплачивать компенсации. Оно должно делать все, чтобы война прекратилась. Если так совсем уж прямо вывести войска из Украины, тогда этот вопрос просто исчезнет. Вот. Придется потом восстанавливать экономику нашей страны, которую они убили об эту войну, соответственно. И, в общем, очень много всего придется потом восстанавливать. Ну вот. Но это вот должна быть ответственность тех людей, которые это, соответственно, начали, и, соответственно, это федеральное правительство, которое, соответственно, паразитирует на гражданах и на регионах, и в том числе вот в данной ситуации на Курской области.
А как вы оцениваете перспективы обращения в суды жителей Курской области, которые, не добившись чего-то жалобами, просьбами, открытыми обращениями к президенту, решат пойти в суд и через суд добиваться выплаты каких-то компенсаций по утрате имущества, упущенной выгоде, утраченному заработку. Готовы ли, на ваш взгляд, сейчас суды в регионе поддерживать граждан, или они тоже будут смотреть, куда ветер дует, и пытаться угодить властям и региональным, и федеральным?
Моя позиция в отношении судов такова, что мы знаем, что мы там ничего не добьемся, но если мы этого не попробуем, то мы зря не попробуем. Разумеется, если жители будут обращаться в суды, они поступают правильно. Нужно использовать все любые инструменты, даже если это дело обречено на провал. Потому что иначе потом даже будет еще сложнее восстановить справедливость, если ты даже не попробовал. Можно будет там когда-нибудь мы доживем до того, чтобы Россия вернулась в Европейский суд по правам человека, или, может быть, через там инструменты, после какой-нибудь судебной реформы, можно будет просто заново подать апелляцию на решение районного суда, например. Но если этого не попробовать, то такой возможности в будущем не будет. Вот. А может быть, если образуется какая-то серьезная кампания общественного давления в области, то придется как-то решать, и суд будет просто инструмент. Понятное дело, что сейчас во время войны фактически общественная жизнь засунута в холодильник, в морозильник, можно даже сказать. И все выглядит более безнадежно, и у людей складывается ощущение часто, что там ничего добиться нельзя. Но мы видим, что люди пытаются, и их следует только похвалить, как бы там они не делали какие-то ошибки и говорили какие-то хорошие слова про тех, кто, собственно, виноват в их проблемах. Тем не менее, они молодцы, что они хоть что-то делают. И это уже стоит похвалы. Поэтому пусть обращаются в суд, пусть делают все, что в их силах, используют любые инструменты, письма, обращения, кому угодно, на любой уровень. Потому что, знаете, иногда бывает такая еще ситуация, что бывают какие-то внутриэлитарные разборки, когда там, по-моему, Бастрыкин или кто-то еще пытается пиариться тоже на решении каких-то проблем. Бац, а у них окажется, что по какой-то причине, по каким-то совершенно нам непонятным целям, внезапно решат угодить этим людям. Поэтому стоит только приветствовать любые их попытки.
Спасибо за ваши комментарии. Богдан Литвин, федеральный координатор движения «Весна», был на связи с программой «Человек имеет право». помощь в сложной жизненной ситуации, бесплатная еда, жилье и ежедневные выплаты за работу. Такие объявления можно встретить по всей России, но часто под предлогом благотворительности и помощи людей эксплуатируют, заставляя их работать буквально за еду. При этом организаторы такого труда зарабатывают миллионы. По подсчетам организации Walk Free, в России около 1 миллиона 900 тысяч человек находятся в той или иной форме рабства. А издание «Инсайдер» выяснило, как устроены рабочие дома в России, рассказывает Анастасия Тищенко.
250, а в лучшем случае 500 рублей за смену. Такие выплаты предлагают в трудовых домах России. При том, что минимальная заработная плата в стране составляет 22 400 рублей в месяц. Учредители трудовых домов сластят пилюлю, предлагают вдобавок спальное место и скромное питание. А заодно строгие правила и систему наказаний. Употреблять алкоголь и наркотики категорически запрещено. Уходить из дома тоже. Пропустил смену – штраф, а за попытку уйти к подрядчику могут и избить. Об этом изданию «Инсайдер» рассказали люди, побывавшие в подобных учреждениях. Распределяют в основном на строительные, ремонтные работы и демонтаж. Также отправляют работать грузчиками, сантехниками, электриками. Доход владельца рабочего дома, где живет около 10 человек, составляет около 500 000 рублей в месяц, подсчитал «Инсайдер». Вот, например, руководство организации «Твой дом». В августе 2023 года волонтеры движения против рабства «Альтернатива» освободили оттуда несколько человек. Их удерживали в двухэтажном частном доме за высоким забором и заставляли работать бесплатно. В некоторых случаях рабдома маскируют под реабилитационные центры, обещая людям лечение от зависимостей. Находят нуждающихся на вокзалах или через объявления. Тысячи людей сами приходят в такие учреждения. Как сказал один из собеседников «Инсайдера», когда на улице минус 20 и тебе нечего есть, ты должен выбрать либо какое-то время поработать, либо замерзнуть на улице.
Чтобы узнать больше подробностей о рабочих домах, я созвонилась с волонтером одной из благотворительных организаций, которые занимаются помощью бездомным. По просьбе собеседника мы изменили его имя и не показываем его лицо.
Современная версия рабочих домов начинается где-то в России с начала нулевых годов. Под общим названием «рабочий дом» объединяет несколько типов организаций. Объединяет их то, что люди живут в общежитиях, как правило, небольших, от 10 до, ну, может быть, там 30-40 людей в одном месте. И их распределяют на работы. Деньги за эти работы получает руководитель рабочего дома. И небольшую часть полученных денег передает, или вообще никаких денег не передает, подопечным, так называемым, рабочих домов, то есть тем людям, которые там живут. Фактически люди работают либо за очень низкую оплату, ниже МРОТ, либо вообще бесплатно за еду и возможность ночевать. Некоторые из этих организаций рабочих домов, они называются реабилитационными центрами или восстановительными центрами, и мимикрируют от организации, помогающей, благотворительной организации. Некоторые даже ни под что особо не мимикрируют, просто в объявлениях пишут содействуют в трудоустройстве. Некоторые удерживают людей более или менее насильно, некоторые платят, некоторые нет, некоторые свободно дают уходить, приходить. Но в целом важно то, что они пользуются уязвимым положением людей в трудной ситуации, например, отсутствием документов, серьезной зависимостью тем, чтобы извлекать прибыль из эксплуатации этих людей. В крупных городах существует сотни таких учреждений, а по всей России это тысячи, сотни тысяч людей по всей России перманентно вовлечены вот в эту эксплуатацию, возможно, не знаю, миллион человек, но точнее сказать, что это сложно. С правовой точки зрения, там есть разные формы юридических лиц, это может быть ИП, может быть ООО, может быть благотворительная организация, самые разные формы. И, в принципе, в том, что люди где-то живут, их распределяют на работу, они получают какие-то деньги, в принципе, самой по себе, вот в такой форме, ничего принципиально противозаконного нет. Противозаконное начинается там, где, во-первых, люди получают оплату ниже минимальной ставки оплаты труда в России. Во-вторых, с того, что большая часть всех финансов проходит мимо фискальных органов. То есть люди получают оплату наличными. В-третьих, ну, там, где начинается просто уже действительно совсем криминал, где людей удерживают насильно и так далее. Знают ли правоохранительные органы? Конечно, знают. постоянно появляются новости о том, что там, полиция провела какой-то рейд, и волонтеры освободили кого-то из рабочего дома. Но дело в том, что принципиально, как-то системно с этим явлением, пожалуй, что силовики в России никак не борются, а борются тогда, когда возникает какой-то эксцесс, происходит что-то из ряда вон выходящее, силовики как-то уже вынуждены, да, на это реагировать. В целом системной борьбы с этим явлением сейчас нет. Если вернуться к истории, к началу, да, рабочих домов, вообще пошли они, по всей видимости, в основном из города Кемерово, от организации «Преображение России», организованной Андреем Чарушниковым, бывшим заключенным, который организовал сначала один такой дом у себя, а потом это быстро за несколько лет разрослось до целой сети, примерно в которую около 400 организаций входило. Но там просто был такой выпиющий уровень криминала, что человек в результате сел вместе со своими соорганизаторами за похищение людей и убийство. И, ну, в таких масштабах, конечно, да, это встречает какое-то противодействие правоохранительных органов. Но после этого многие люди, которые работали в «Преображении России», менеджерами среднего звена, так сказать, да, учредили свои организации, которые, в свою очередь, тоже вот сейчас, например, существуют и довольно сильно разрослись. И с ними уже так системно никто не борется. Все происходит по принципу, когда убьют, тогда и приходят.
Комментировал волонтер одной из благотворительных организаций, которые занимаются помощью бездомным. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной глава юридического департамента Центра защиты прав человека «Мемориал» Наталья Секретарева. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, почему же в России в 21 веке вновь стала актуальна тема рабства?
Ну, если честно, в России эта тема никогда не переставала быть актуальной. Россия является как страной происхождения жертв торговли людьми, так и страной назначения. А также мы знаем об очень большом количестве случаев торговли людьми, рабства, эксплуатации, других форм внутри страны своих собственных граждан, которых могут увезти в другой регион. Это может даже происходить в том же регионе, где они живут. На это есть несколько причин, и можно уйти немножечко назад во времени. Был принят Палермский протокол 2000 года о борьбе с торговлей людьми. Россия ратифицировала этот протокол и несет обязанность по предотвращению и борьбе с торговлей людьми. Соответствует ли российское законодательство Палермскому протоколу и другим международным стандартам? Абсолютно нет. То, как сейчас действуют законы, это, ну, почти идеальная ситуация для тех, кто хочет заниматься торговлей людьми и другими формами эксплуатации людей. Во-первых, одно из обязательств – это криминализация торговли людьми и других практик. Они действительно криминализованы в России в статьях 127 прим Уголовного кодекса и статье 127.2 Уголовного кодекса. Первое – это торговля людьми, второе – это использование рабского труда. Но эти составы преступлений имеют много дефектов, но один очень фундаментальный дефект, связанный с концепцией согласия. Если мы посмотрим на реальные случаи, как, например, в случае с нашумевшим делом о рабстве в Гальяново, российские правоохранители и суды толкуют концепцию согласия таким образом, что она не включает любые формы принуждения, кроме физического принуждения, когда у человека не было вообще никакого выбора. Например, обращаясь к случаю по рабству в деле Гальянова, это очень известное дело, и по нему Европейский суд по правам человека вынес в декабре прошлого года постановление. Это первое комплексное постановление международного любого суда по ситуации с торговлей людьми в России. И в этом деле, например, из раза в раз милиция, а потом полиция отказывала в возбуждении уголовных дел, потому что говорила, женщины работали продавщицами в продуктовых магазинах, значит, они могли уйти. И не учитывается вообще никакая другая форма принуждения, хотя международные стандарты говорят об этом. Это психологическое насилие, физическое насилие, которое не связано с тем, что тебя приковывают физически. Это шантаж, у них отбирали документы, они находились в России на незаконном положении. Все стандарты говорят о том, что нужно учитывать уязвимое положение человека. Например, как в репортаже «Инсайдера» говорится о том, что люди специально ищут людей с зависимостями, людей, у которых нет определенного места жительства, им негде жить. И они соглашаются не потому, что они хотят и добровольно соглашаются совершать какую-то работу в таких условиях, а потому что они находятся в крайне уязвимом положении. И это является одним из индикаторов, которые, по идее, правоохранительные органы должны принимать во внимание. Но, опять же, у нас нету... В 2002 году проект закона комплексного торговли людьми вносился в парламент. Был ли он принят, как вы думаете? Нет, он до сих пор не был принят. При том, что Россия, абсолютно все органы ООН и даже другие государства, государства происхождения жертв торговли людьми, которые оказываются в России, на международном уровне часто говорят: Россия, пожалуйста, примите закон о торговле людьми, примите комплексные меры по защите жертв. Нет, ничего из этого не происходит. То есть у нас нет вообще никакой инфраструктуры. Полиция, помимо
всего прочего... А почему? Так сложно решить эту проблему? Или в чем дело-то? Государство-то вроде должно быть заинтересовано в том, чтобы этих людей было видно, чтобы они платили налоги.
Хороший вопрос. Мне бы тоже хотелось его задать как минимум парламенту, который так и не принял этот закон. Но я думаю, что в вашем вопросе есть ответ. Это маргинализованные и уязвимые слои населения. Это иностранцы, которых мы называем нелегалами. То есть у них часто нет легальных оснований для пребывания в России. И это является как раз частью схемы по торговле людьми. Это наркозависимые, люди, страдающие от других зависимостей. Это люди без места жительства. И на них не хватает, как будто бы нету большой общественной значимости в защите их интересов. Мы видим даже, что без обучения сотрудников правоохранительных органов, миграционной службы, они искренне часто не видят проблемы. То есть, помимо всего прочего, люди, правда не умеют идентифицировать потенциальных жертв торговли людьми. И нет никаких вообще программ защиты, поддержки. То есть, например, даже в случаях, как в деле по рабству Галянова, есть абсолютно уникальная ситуация, когда в Узбекистане одна из жертв добилась приговора в отношении девушки, которая продавала ее в рабство в Россию. А в России сделали вид, что не знают об этом приговоре даже, хотя эту же женщину потом депортировали из России в Узбекистан, чтобы ее там судили. А в России правоохранительные органы продолжали отказывать возбуждению уголовного дела. Казалось бы, это даже не какие-то западные страны или еще что-то, это наши ближайшие соседи и партнеры. Даже в таком случае, когда Россия нет никакой инфраструктуры по тому, чтобы работать вместе и предотвращать такие случаи.
То есть для российского полицейского, среднестатистического, по-прежнему раб – это человек в кандалах, который работает где-то на каменоломне. А если это человек в магазине, в прачечной, дворник на стройке, и у него нет никаких кандалов, значит, он не раб, значит, он по собственной воле это все делает.
Да, это наилучшее обобщение всего, что я сказала, которое я слышала.
Какой выход из этой ситуации вы видите?
Это, как минимум, это не решит все проблемы, но изменение законодательства и внедрение концепции, объяснение того, форм принуждения, объяснение того, как работает концепция согласия на эксплуатацию, уже будет хорошим началом. Принятие стратегии на федеральном уровне по борьбе с торговлей людьми, принятие комплексного закона по борьбе с торговлей людьми, который как раз регулирует все эти вопросы, вопрос защиты жертв, вопрос предотвращения торговли людьми и вопрос координации действий между правоохранительными и другими органами в России, потому что этого тоже не происходит.
Угу. Да, но вот здесь, возвращаясь к разговору о так называемых рабочих домах, или раб-дома их называют более кардинально, ведь люди, которые организовывают такие учреждения, могут и вполне обоснованно, в принципе, сказать, а что, мы просто так, что ли, подряжались давать за свои деньги еду, крышу над головой, теплую постель? Да, мы, конечно, это делаем, но мы, естественно, рассчитываем на то, что люди будут каким-то образом это компенсировать, отрабатывать. Раз государство нам не платит за это, значит, мы не такая уж и благотворительная организация. Вот. Их можно каким-то образом привлечь к ответу в рамках действующего в России законодательства, чтобы они, во всяком случае, этим людям выплачивали какие-то зарплаты, которые превышают минимальный размер оплаты труда, или хотя бы не ниже его.
Это хороший вопрос, и он будет очень сильно зависеть от каждой ситуации, потому что, как я понимаю, раб-домам тоже рознь. И будет зависеть от конкретной ситуации каждой жертвы в каждом конкретном учреждении, о том, на каких вообще основаниях юридических действует раб-дома, есть ли у них трудовые договоры, если нет трудовых договоров, это тоже, или какие-то другие гражданско-правовые договоры, на каком вообще юридическом основании люди работают. Это тоже вопрос. То есть это вопрос трудового законодательства, который должен быть регулирован. Это вопрос оценки на то, что являются ли конкретные люди жертвами торговли людьми, использования рабского труда, незаконного лишения свободы, не связанного с похищением, например. И такой практики очень мало, и, опять же, она довольно слабая именно из-за того, как толкуется согласие. То есть, если ты сам согласился на эксплуатацию, тебе заранее сказали, что будут платить 100 рублей, то как будто бы это нормально, хотя это не так. Но такие случаи все равно есть судебная практика, и при желании системы использовать те статьи Уголовного кодекса, Трудового кодекса, которые уже есть, можно было бы для борьбы с этой ситуацией.
Да.
Но это сложно.
Да, другое дело, но в системе просто сейчас не до этого. У них другие интересы, очевидно. Спасибо большое за ваше разъяснение. Наталья Секретарева, глава юридического департамента Центра защиты прав человека «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». Спустя почти два месяца после аварии в Керченском проливе начался демонтаж одного из танкеров, потерпевших крушение в декабре прошлого года. Все это время волонтеры и сотрудники МЧС чистят побережье Краснодарского края от разлившегося в море мазута, вывозя тонны загрязненного песка. Это опасная работа, которую нужно выполнять в специальной маске, защитном костюме, резиновых сапогах и перчатках. Иначе есть риски для здоровья. За медицинской помощью после уборки пляжей от мазута уже обратились по меньшей мере 146 человек. Это данные Минздрава Краснодарского края. Троим потребовалась госпитализация, а на днях стало известно о гибели 17-летнего волонтера Александра Комина. Результаты судмедэкспертизы его матери не выдают. Подробнее о последствиях аварии, о которых известно на сегодняшний день, расскажет Анастасия Тищенко.
Мы беспокоимся за свою судьбу, за жизнь своих детей, здоровье проживающих местного населения.
Жители хутора Воскресенский под Анапой жалуются на кашель, насморк, боли в горле и удушье. У них под окнами временная площадка с загрязненным мазутом песком, который собрали с побережья после аварии в Керченском проливе.
Если мы на берегу можем прийти, уйти, то здесь мы 24 на 365 находимся на берегу.
Местные власти обещают к апрелю убрать полигон, пишет издание «Региональный аспект». И уверяют жителей, опасности он не представляет.
Друзья, это свежий выброс какой-то.
В самой Анапе тем временем обнаружили новые выбросы мазута на очищенных ранее пляжах. Среди волонтеров, которые работали здесь, был 17-летний студент Анапского индустриального техникума Александр Камин. Его вместе с однокурсниками отправили убирать побережье мазут, обещая поставить зачет. Организовать работы поручил завкафедре юриспруденции Сергей Савченко. Аудиозапись опубликовала издание агентства.
Уважаемые коллеги, кураторы юриспруденции и правоохранительной деятельности, попрошу передать в группы вторых, третьих курсов и четвертых. Завтра срочно нужно 130 человек, выезд 8:30. Форма одежды теплая, спортивная, либо рабочая. Я выезжаю главным. Поэтому все, кто поедут со мной, бонус от учредителя, директора, я буду контролировать при сдаче сессий, закрытии долгов.
Когда Александр вернулся домой, ему стало плохо. Вызвали скорую, но та не успела доехать. Студент скончался вечером 14 января. В техникуме заявили, что несовершеннолетние в уборке мазута не участвовали. Официальная причина смерти подростка до сих пор не установлена. На фоне этой новости за помощью в местные больницы обратились 146 волонтеров, которые также участвовали в ликвидации последствий аварии. В очищенных от мазута пробах грунта с побережья Анапы в 22,5 раза превышена допустимая концентрация опасного канцерогена бензопирена. Это обнаружили специалисты Всероссийского общества охраны природы. Роспотребнадзор, однако, масштаб проблемы отрицает и говорит, что нормы превышены лишь в морской воде и прибрежном песке, обещая провести дополнительные научно-исследовательские работы. Опираясь на эту оценку, государственные учреждения пока не отказались от организации детских туров в санатории и лагеря отдыха под Анапой. На сайте госзакупок размещено как минимум 14 подобных госконтрактов общей стоимостью почти 179 миллионов рублей. После катастрофы их так и не отменили.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией исследователь в университете Гетеборга Дмитрий Кузнецов.
Здравствуйте, Марьяна.
Дмитрий, здравствуйте. Поясните, пожалуйста, каковы границы ответственности государства вот в ситуациях подобных аварий в Черном море? Или спрашивать вообще нужно с кого угодно, с других, не с государства, там, с владельцев судов, или тех, кто владел самим этим мазутом, который перевозили, или с портовых служб, или с метеорологов, которые выпустили эти корабли в море? Или все-таки государство отвечает за это вот все?
Здесь много вариантов ответственности возможно. Во-первых, конечно же, это гражданско-правовая ответственность, которую необходимо применять в случае исков непосредственно к компании-перевозчику мазута или к транспортным каким-то другим компаниям. Возможно, второй вариант ответственности порта непосредственно, который, скажем так, нарушил какие-то свои обязательства. Возможен третий вариант ответственности – ответственность климатологических служб. Было такое дело, я думаю, что вы тоже о нем знаете, в 2007 году произошел первый подобный разлом танкера «Волга-нефть-139», и тогда одной из линий защиты… в том же самом месте. И тогда одной из линий защиты как раз была попытка свалить вину на метеорологическую службу, но, собственно, тогда не получилось это сделать. И возвращаясь к вашему вопросу относительно ответственности государства. Роль государства состоит в том, чтобы создать необходимые условия для того, чтобы не происходило подобных разливов, каких-то других экологических катастроф и бедствий. Соответственно, государство должно должным образом регулировать. Судя по существующей в данный момент регулирующей рамке, в России все необходимые нормативно-правовые акты есть. Тогда второй вариант ответственности наступает государство. Это необходимое расследование того, что произошло, привлечение к ответственности виновных и эффективное устранение экологических последствий. Получается, три таких основных направлений, которые должно государство обеспечить. И в том примере, в этой ужасной трагедии с 17-летним волонтером, собственно, мы видим, я думаю, достаточно показательно то, что государство не справляется с тем, чтобы обеспечить безопасность волонтеров. Это конкретный пример, когда государство не смогло справиться со своими непосредственными обязанностями. Здесь, собственно, у нас у родителей этого человека есть, или у тех, кто будет подавать от его лица иск в защиту.
Если будет.
Если будет, конечно, да. У них есть тоже несколько вариантов того, что нужно делать. Прежде всего, конечно, они могут подать гражданско-правовой иск, но я не думаю, что какие-то деньги могут им здесь помочь. Они могут написать жалобы в разные государственные органы и попытаться привлечь к ответственности в последующем эти государственные органы, которые не выполнили свои обязанности. Также они могут
подать иски. А какие обязанности? Что не выдали спецоборудование, не выдали маски, не проинструктировали, вообще допустили его до уборки?
У нас есть в России закон, принятый в 2013 году, о волонтерской деятельности, в котором, помимо прочего, говорится о том, что волонтеры при своей деятельности должны быть должным образом проинструктированы. То есть это самая первая базовая задача. И мы из того, что я видел в сообщениях СМИ, не знаем, был ли должным образом этот молодой человек проинструктирован. То есть нарушена самая какая-то базовая, простая, банальная обязанность государства. Вторая часть – это выдача, естественно, необходимых средств защиты. Это маски, это могут быть перчатки, какие-то другие специальные средства, это могут быть медицинские препараты в том числе. Были аналогичные случаи в других государствах, когда происходил разлив нефти или разлив мазута, например, в Соединенных Штатах в 90-м году на Аляске. Тот же большой разлив нефти в допущенной компанией British Petroleum в 2010 году и много-много других случаев. И во всех этих случаях впоследствии волонтеры, которые принимали участие в устранении последствий, обращались за компенсацией ущерба, который был нанесен их здоровью. И во многих случаях виновным в этом нарушении было государство.
Чья была нефть, или не владельцы судов, а именно государство?
Разные, возможно, были варианты. В Штатах, например, в случае с Аляской, иски были направлены как к государству, так и, собственно, к самой компании. И там долго тянулась эта тяжба, она тянулась очень много лет. В итоге были присуждены огромные компенсации. Но компенсации, естественно, платила сама компания.
Скажите, пожалуйста, а сейчас вообще на что реально могут рассчитывать, ну, вот эти волонтеры, помимо семьи погибшего мальчика, этого мы уже знаем о том, что есть другие люди, которые обращались за медицинской помощью, которые, очевидно, тоже претерпели какой-то вред для здоровья, или просто люди, те, кто сейчас живет на побережье Черного моря и вынужден дышать вот этим воздухом, который насквозь пропитан ароматами мазута. На какие реальные компенсации они могут рассчитывать?
Прежде всего, они должны не молчать и должны подавать разного рода обращения в государственные органы. Это может быть и Росприроднадзор, это могут быть местные администрации, прокуратура. Прокуратура в этом смысле может быть хорошим, на самом деле, подспорьем или в некотором роде помощником для людей, потому что прокуратура, ее основная задача как раз и действовать в интересах граждан в подобного рода ситуациях. Например, в скандинавских странах есть четко прописанные механизмы, когда природоохранная прокуратура или природоохранная полиция в подобных случаях, как наш с вами, действует в интересах заявителей, в интересах граждан. То есть первый их вариант. Второй вариант, конечно же, они должны подавать иски гражданско-правового характера непосредственно компании, доказывать, что им непосредственно будет нанесен ущерб или был уже нанесен ущерб. Поэтому они должны фиксировать все нарушение экосистем. Они должны фиксировать любой ущерб, который нанесен им или который потенциально нанесен им.
Ну, например, владельцы каких-то гостиниц или какого-то летнего бизнеса курортного, да, которые наверняка сейчас могут
получить. Конечно, мы все с вами видели фотографии даже птиц и черноморских дельфинов и других каких-то видов, которые гибнут от этого разлива нефти. То есть это тоже все должно быть собрано, это все тоже должно быть учтено в исках этих людей в суды.
Да, но вопрос в том, а насколько перспективны такие обращения?
К сожалению, здесь я, наверное, не могу вам 100% дать гарантию, что такие обращения будут эффективны, потому что мы все знаем, как, к сожалению, работает российская судебная система и каково отношение государства к собственной экологии. Но, опять же, у нас есть пример первого разлива нефти, «Волганефть-139», который произошел уже больше 15 лет назад, и судебные тяжбы тогда шли очень долго, но в итоге государство приняло решение о том, что необходимо было выплатить компенсации. И что важно еще отметить, что Российская Федерация при всем своем нынешнем стремлении самоизолироваться от норм международного права, по-прежнему остается участницей ряда специализированных международных договоров, международных конвенций. В том числе есть Бухарестская конвенция черноморская, есть конвенция о гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный разливом нефтепродуктов 1992 года. Все эти конвенции предусматривают механизмы, по которым можно привлекать к ответственности как государства, так и самих перевозчиков. Понятно, что главный принцип этих всех механизмов состоит в том, что ответственность лежит на перевозчике груза. Но государство здесь тоже должно играть определенную роль. Оно должно обеспечивать соблюдение технических требований, технических стандартов перевозки нефти. Оно должно обеспечивать портовую инфраструктуру. Если разлив нефти происходит на территории этого государства, оно обязано в силу этих международно-правовых договоров принимать меры к устранению этого разлива нефти, нефтепродуктов, к сбору токсичных материалов. Еще одно важное обязательство, которое лежит на государстве, это международное сотрудничество. То есть, опять же, Российская Федерация находится в Черноморском регионе, в котором находится еще 6 других государств. И необходимо сотрудничать с этими государствами в том числе. И это международно-правовое обязательство Российской Федерации.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Исследователь в университете Гетеборга Дмитрий Кузнецов был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».